Мы ведь даже не уверены, будет ли там действовать твое автоматическое оружие, верно? У меня его с собой не было, так что попробовать я не мог. Бенедикт поджал губы. Тебе и впрямь следовало подумать об этом заранее и прихватить с собой хотя бы что-то. Знаешь, обстоятельства отбытия этого как-то не позволяли. Обстоятельства? В другой раз. Сейчас это не главное. Ты говорил о том, чтобы пройти по черной дороге до ее истоков? Да. Ну и что? Ее настоящие истоки не там. Они здесь, в истинном амбре, в том черном пятне, что разрушило первозданный образ. Да, я понимаю. И Рэндом, и Ганилон оба описывали мне ваше путешествие к тому месту и повреждения, которые вы обнаружили. Я вижу тут аналогию, возможную связь. Ты помнишь мое бегство из Авалона и то, как ты меня преследовал? Вместо ответа он лишь слабо улыбнулся. «В одном месте мы пересекли черную дорогу», — сказал я. «Помнишь?» Бенедикт прищурился. «Да», — кивнул он. «Ты тогда проложил сквозь нее как бы тропу, и мир вернулся к своему нормальному состоянию в этой точке. Я уже забыл». «Это произошло благодаря воздействию образа на черную дорогу», — сказал я. Я надеюсь, что такое воздействие можно использовать и в более широком масштабе. То есть, уничтожить ее целиком. Он отклонился назад и внимательно посмотрел мне в лицо. Тогда почему же ты медлишь? Мне нужна кое-какая предварительная подготовка. Как много времени на нее потребуется? Не слишком много. Может быть, всего несколько дней. В крайнем случае, несколько недель. Почему же ты не сказал об этом сразу? Я сам понял это только что. И что же ты понял? В основном это сводится к восстановлению образа. Предположим, тебе это удастся. Враг-то по-прежнему поблизости. Бенедикт показал в сторону Гарната и черной дороги. Кто-то уже однажды обеспечил им проход сюда. «Враги всегда были где-то поблизости», — сказал я. «И именно от нас зависит, чтобы проход для них был закрыт. Так что придется иметь дело и с теми, кто им обеспечил проход в первый раз». «Тут я на твоей стороне, что бы ни случилось», — заверил он меня. «Однако я вовсе не это имел в виду. Требуется дать урок нашим врагам, Корвин. Я хочу научить их уважать, Амбр». Уважать должным образом, так что даже если путь сюда снова окажется открыт для них, они побоятся воспользоваться им. Вот что я имел в виду. Ты не представляешь себе, на что это похоже. Перенести сражение в те места, Бенедикт. Словами этого не опишешь. Ну, раз так, то мне, наверное, лучше посмотреть самому, улыбнулся он. Я пока оставлю эту карту у себя, если ты не возражаешь, ладно? Не возражаю. Вот и хорошо. В таком случае занимайся пока своим делом, Корвин, а я займусь своим. На это тоже потребуется некоторое время. Мне еще нужно отдать соответствующие распоряжения своим командирам. И договоримся не принимать никаких окончательных решений в одиночку, не связавшись прежде друг с другом. Я согласно кивнул. Мы допили вино. «Что ж, пора и мне заняться сборами», — сказал я. «Желаю тебе удачи, Бенедикт». «Я тебе тоже». Он снова улыбнулся. «Теперь все пойдет на лад, уверен». И, хлопнув меня на прощание по плечу, он пошел к выходу. Мы последовали за ним. Ганилон велел своему ординарцу привести коня Бенедикта. «Я тоже хочу пожелать тебе удачи». Он протянул моему брату руку. Бенедикт с благодарностью пожал ее. «Спасибо, Ганилон. Спасибо за все», — сказал он и вытащил свои козыри. «Если хочешь, можно вызвать на переговоры Джерарда, пока не привели мою лошадь. обратился он ко мне. Бенедикт перетасовал карты, вытащил одну и уставился на нее. «Как же ты намерен восстановить образ?» — спросил меня Ганилон. «Мне необходимо вернуть камень правосудия», — ответил я. «Лишь с его помощью я мог бы снова начертать нарушенные линии». «Это опасно?» «Да». «А где сейчас этот камень?» «В тени земля, там, где я его и оставил». «Почему же ты его оставил там?» «Я испугался, что он убьет меня». Лицо Ганилона исказилось. «Не нравится мне, когда ты так об этом говоришь, Корвин. А нет ли другого способа? Если бы я знал его, то, конечно, воспользовался бы им. А если воспользоваться планом Бенедикта, отправив армию во владение хаоса? К тому же ты сам утверждал, что Бенедикт способен поднять неисчислимые легионы обитателей тени. И еще ты сказал, что на поле боя лучшего, чем он, не сыскать. Но образ остался бы поврежден, и в эту дыру всегда что-то допроникало бы. Внешний враг сейчас не настолько опасен, если сравнивать с нашими внутренними изъянами. Нет, если ущерб не исправить, мы уже побеждены, хотя у наших стен еще не стоит ни один завоеватель». Ганилон отвернулся. «Мне трудно спорить с тобой. Ты лучше знаешь свой мир», — сказал он. «Но я по-прежнему чувствую, ты, возможно, совершаешь большую ошибку, рискуя собой в том, что на деле может оказаться отнюдь не таким важным именно сейчас, когда ты особенно необходим здесь». Я хмыкнул, ибо в ответ повторил слова Виалы о долге, и мне вовсе не хотелось присваивать их себе. «Это мой долг», — он не ответил. Бенедикт явно добрался до Джерарда, ибо, стоя поодаль от нас, все время что-то бормотал, потом умолк и стал слушать. Мы ждали, когда он закончит переговоры, чтобы с ним попрощаться.
«Да он и сейчас здесь!» — услышал я его слова. «Нет, в этом я весьма сомневаюсь. Однако...»
Бенедикт несколько раз глянул в мою сторону и покачал головой.
«Нет, я так не думаю», — сказал он. Потом прибавил. «Ну хорошо, иди сюда сам».
Он протянул свою новую руку, и перед нами возник Джерард, который тут же отыскал глазами меня и с угрожающим видом двинулся навстречу, обшаривая меня глазами с ног до головы, словно что-то искал.
«В чем дело?» — спросил я. «Брант исчез», — ответил он, — «прямо из собственной спальни. То есть, конечно, кое-что от него там осталось, кровь, например. Да и беспорядок такой, что нетрудно догадаться, что там происходило».
Я смотрел свою рубашку и штаны.
«А, так ты ищешь на мне пятна его крови?
Как видишь, это та же одежда, что была раньше. Возможно, грязная и помятая, но крови на ней нет».
«Это еще ничего не доказывает», — заявил Джерард.
«Сам хотел посмотреть». «А, собственно, почему ты думаешь, что именно я?
Ты был последним, кто его видел», — сказал он.
«Последним был тот, с кем он дрался», — возразил я, — «если Бран действительно дрался с кем-то».
«Что ты хочешь этим сказать?
Ты же не хуже меня знаешь его бешеный темперамент. Он был в депрессии, а тут еще мы с ним поспорили к его неудовольствию. Потом он, возможно, начал вспоминать наш разговор после того, как я уже ушел, и в гневе вполне мог что-нибудь разбить и даже пораниться. Ему стало неприятно, может быть, даже и стыдно. И он решил перенестись куда-нибудь, переменить обстановку, успокоиться.
Погоди-ка, его любимый коврик.
Не было ли крови на том небольшом пестром коврике в его комнате возле двери?»
«Я не уверен». «Нет, по-моему, нет». «А почему?»
«Косвенное доказательство, что Брант это и натворил. Он очень любит этот коврик и старается его не пачкать».
«Нет, ты меня с толку не собьешь», — сказал Джерард. «Странная смерть Каина, слуги Бенедикта, которые вполне могли обнаружить, что тебе нужен порох, а теперь еще Брант». «Это вполне возможно звенья одной и той же попытки подставить меня», — указал я. «А что до нас с Бенедиктом, то мы уже выяснили отношения». Джерард повернулся к Бенедикту, который стоял на прежнем месте как вкопанный, и с бесстрастным лицом внимательно нас слушал.
«Он что, уже объяснил тебе все эти смерти?» — спросил его Джерард.
«Не совсем», — ответил Бенедикт. «Однако большая часть истории представляется мне теперь совсем в ином свете. И я, пожалуй, склонен верить всем его словам».
Джерард покачал головой и снова посмотрел на меня.
«Все равно не сходится. О чем же вы спорили с Брандом?»
«Джерард», — сказал я, — «это наше с Брандом личное дело до тех пор, пока мы оба не решим иначе».
«Я буквально выволок его с того света. Я все время ухаживал за ним, как проклятый Корвин. И делал я это вовсе не для того, чтобы его убили во время какой-то дурацкой ссоры».
«Ну, подумай хорошенько», — уговаривал я его. «Кому принадлежала идея вернуть Бранда назад тем способом, который мы применили?»
«Значит, тебе что-то от него было нужно», — упрямо заявил Джерард. «И ты в конце концов своего добился. А он стал тебе помехой».
«Ничего подобного. Но даже если бы это было и так, неужели ты думаешь, что я стал бы избавляться от Бранда столь очевидным способом? Если он убит, то это смерть того же порядка, что и смерть Каина. Еще одна попытка свалить вину на меня».
«Ты говорил об очевидности и в случае с Каином. По-моему, ты хитришь, Корвин. Тут ты большой мастак».
«Мы уже все это обсуждали, Джерард.
И ты прекрасно помнишь, что я тогда тебе сказал».
«Такое трудно забыть. Он вдруг железной хваткой стиснул мне правое плечо. Я немедленно ударил его левой рукой в живот и вывернулся. И тут мне пришло в голову, что, возможно, мне все-таки следовало рассказать ему, о чем мы с Брандом говорили. Но мне не понравилось, как он об этом спрашивал.
Джерард снова бросился на меня.
Я отступил в сторону, слегка врезал ему куда-то возле правого глаза и продолжал колотить его, главным образом просто сдерживая. Я был еще совсем не в форме, чтобы драться с ним, как полагается, а Грейс Ван Дир остался там, в палатке. При мне же никакого иного оружия не было. Я упорно кружил вокруг Джерарда. Бок соднило, даже если я наносил удары левой ногой. Один раз мне удалось попасть ему по бедру правой ногой. Но я был еще медлителен и с трудом сохранял равновесие, так что перейти в наступление не смог и продолжал скакать вокруг него, нанося удары. В конце концов он блокировал мою левую руку и обхватил меня за плечи. Мне бы нужно было быстро вывернуться и уйти, но тут он совершенно раскрылся, и я с размаху ударил его правой рукой прямо в живот, собрав последние силы. Джерард задохнулся и согнулся пополам, однако плечо мое держал крепко. Я попытался нанести ему апперкот левой, но он блокировал мой удар, сам ударил меня в грудь, одновременно заломив мне левую руку назад и в бок с такой силой, что я полетел на землю. Если бы он навалился сверху, все было бы кончено. Но он опустился на одно колено и потянулся к моему горлу.